архивные записи.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире программа «Встреча». Александр Мрамортов беседует с радиаконом Анастасием Онищенко. Во второй половине этого часа вещания вы услышите главы из книги Ивана Шмелева «Лето Господне». Читает Екатерина Краснобаева.
Здравствуйте. В эфире радиостанция «Радонеж», программа «Встреча». Я Александр Мраморнов, и сегодня у нас в гостях клирик города Москвы и радиакон Анастасий Онищенко. Мы встретились в преддверии важного события в духовной и культурной жизни нашей столицы. Концерт русской камерной музыки «На пути к Рождеству», который пройдет в Большом конференц-зале Российской государственной библиотеки 26 ноября этого года. И вот этот концерт приурочен к делу восстановления уникального храма, единственного в России храма, посвященного святой мученице Алле, который находится в новообразованной Сердобской епархии Русской Православной Церкви. Этот храм уникален своей историей, и, наверное, сегодня мы в нашем небольшом разговоре коснемся истории этого храма, но прежде всего, я думаю, что мы поговорим о связи музыкального творчества и созидания храма и церковной жизни. И вот у меня первый вопрос к нашему гостю. Вот уже второй концерт проводится в поддержку храма Святой Мученицы Аллы, и мы в рамках этого концерта устанавливаем живую связь между созиданием храма Божия и между музыкальным творчеством, между божественными звуками музыки. Вот что вы, как представитель церковной интеллигенции, отец Анастасий, можете сказать вот об этой связи? Какая общая основа у строительства здания храма, созидания общины и музыкального творчества?
Добрый день, дорогие радиослушатели и радиослушательницы, в особенности те из них, которые носят имя Святой Мученицы Аллы. Я сердечнейше вас приветствую и благодарю вас, Александр Игоревич, за приглашение и за ваш вопрос. Я думаю, что духовное возрождение нашего Отечества, которое началось, в общем-то, если с исторической точки зрения посмотреть, не так давно, оно должно не только заключаться в том, чтобы были восстановлены храмы Божии, но чтобы восстанавливались и общины. Об этом неоднократно нам напоминает наше церковное священноначалие. Однако же хочу заметить, что если сама община не восстанет из пепла и не начнет восстановление храма, сперва стен храмового здания, а затем и формирование общины, я думаю, что не стоит ждать, что кто-то извне придет и поможет формировать общину. И вообще хотелось бы подчеркнуть, что в современном нашем мире и при современных тенденциях нужно ориентироваться на то, что импульс церковной жизни будет исходить именно от общины, от церковного актива. И в частности, вот хотелось бы сказать несколько слов о вообще о процессе новообразованных епархий, формирования новых епархий Русской Православной Церкви. Как вы уже заметили, что храм Святой Мученицы Аллы, единственный в России храм Святой Мученицы Аллы, он находится на территории новообразованной епархии, Сердобской епархии, Пензенской митрополии. И вот по благословению митрополита Пензенского Серафима и епископа Митрофана Сердобского идет процесс, благое дело, восстановления храма Святой Мученицы Аллы. В общем-то, вот это очень интересный храм и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения истории, потому что храм этот был не только культовым сооружением, но это был еще и храм-школа, где местные ребятишки из обычных сельских семей обучались грамоте и получали начальное образование.
Вот видите, вы уже установили связь вот этого уникального храма с образовательным процессом. Действительно, такая историческая связь была. Но ведь сфера музыки, от которой мы оттолкнулись, и образование, как духовное, так и светское, это, в принципе, все явление культуры. Вот поэтому все-таки я хотел бы вас вернуть к моему вопросу, связанному с тем, какая связь между культурой и созиданием храмов, церковным строительством, так сказать.
Я думаю, что связь прямая между церковным строительством и созданием храма, и между культурой. Ну, в общем-то, даже если мы немножечко разберем слово «культура», в общем-то, слово «культура», как известно, происходит от слова «культ». То есть, в общем-то, связь как и религия, слово «религия», латинское слово «религаре», значит, соединять. Культура, она, как мне кажется, она призвана, ну, в общем-то, и не только мне одному так кажется, она призвана соединять, объединять человека с Богом, она призвана наставлять человека на путь истины. И, в общем-то, не случайно, что концерт, о котором вы сказали, который пройдет 26 ноября сего года в конференц-зале Российской государственной библиотеки в Москве, на этот концерт мы всех вас сердечно приглашаем, он проходит в дни Великого Поста. В общем-то...
Перепишем. Он проходит накануне Рождественского Поста.
Да, извините.
Давайте со слов концерт проходит вот это вот. Не случайно.
А что мне надо сказать?
Скажите, не случайно концерт, на котором вас приглашаем, проходит накануне Рождественского Поста?
Не случайно концерт, на который мы вас приглашаем, проходит накануне Рождественского Поста. Как известно, пост — это время не только покаяния и молитвы, но это время еще и обращения к некоторым культурным ценностям, которые могли бы нас объединить с Богом, которые бы могли нас наставить на путь молитвы. А вот эта замечательная музыка, которая будет звучать 26 ноября в конференц-зале Российской государственной библиотеки, я думаю, что она как раз и может наши мысли направить на богосозерцание и на боговидение.
Вот, к сожалению, мы, когда проводили предыдущий концерт, мы услышали такое, мне кажется, не совсем верное, и, может быть, вы меня здесь поправите или подкрепите мою точку зрения, взгляд о том, что вот на концертах в поддержку храма должна звучать обязательно музыка духовная, обязательно должны звучать церковные песнопения и богослужебная музыка русской церкви. Так ли это, вот как вы думаете, или совершенно это не обязательно?
Вы знаете, я не разделяю этой точки зрения. Я считаю, что хорошие церковные песнопения выдающихся церковных композиторов должны звучать в храме. В общем-то, и устав Русской Православной Церкви предписывает отцам-настоятелям заниматься, быть ответственными за боголепие в храмах. И, в общем-то, церковный хор, он не должен состоять из двоих-троих певчих. Он должен, как мне кажется, быть более большим, и чтобы можно было исполнять хорошие, выдающиеся песнопения.
Но в маленьких храмах это вынуждено.
Да, в маленьких храмах, но мы сейчас говорим о Москве, как я понимаю.
Да, да.
И что касается церковной музыки, я думаю, что церковной музыкой мы должны наслаждаться именно в храме. Вы понимаете, дело в том, что если церковная музыка, она как бы часть богослужения. И когда она звучит вне богослужения, она приобретает другое целеполагание имеет. Она не направлена на то, чтобы в едином молитвенном порыве духовенство, верующий, хор, все, кто находится в храме, возносили свои молитвы к Богу. Там, находясь, так сказать, в зале, где звучит церковная музыка, мы можем думать не о духовных вещах, а в храме мы призваны думать думать как раз о молитве, о духовных вещах, о возносить наши молитвы к Богу. И это как раз музыка церковная нам помогает. Что же касается светской музыки, она тоже может быть духовной. И я думаю, что вот тот репертуар, который вы подобрали для того, чтобы он прозвучал на концерте «На пути к Рождеству», я думаю, что этот репертуар вполне духовный.
Безусловно.
И я думаю, что всем, кто будет присутствовать на концерте, эта музыка понравится.
Особенно мы должны обратить внимание на имя Сергея Васильевича Рахманинова, произведение которого также прозвучат на концерте, поскольку мы хорошо знаем, что он был автором и всеночного бдения, которое не так редко теперь звучит в храмах и нашей столицы, и других храмов, особенно областных центров, и также божественной литургии. Но вот его музыка, которая не является церковной, она также очень тесно связана с традицией церковной музыки. Собственно говоря, и Михаил Иванович Глинка, неоконченная соната для альта, которая прозвучит в нашем концерте, в начале нашего концерта, он также был, в общем-то, знатоком церковной музыки, и его оперы это подтверждают хорошо. Что же касается композиторов уже более современных, чья музыка будет также звучать, я бы не назвал их каким-то творцами какой-то светской абсолютной музыки. Мы должны, наверное, вот творчество Прокофьева и Шостаковича глубоко изучать, и мы поймем, что они тоже находятся в русле христианской традиции.
Это правда, я с вами согласен, и кроме того, не стоит забывать, что человек, который обращается, тот гений, который обращается к тому, чтобы написать музыку для богослужения, но он, в общем-то, я так думаю, понимает ту ответственность, которая на него возлагается, и я думаю, что и Рахманинов, и Глинка долго шли к тому, чтобы подготовить свои произведения, и к тому же, чтобы эти произведения прозвучали где-нибудь для публики.
Конечно. И я бы еще предложил бы обратить внимание наших радиослушателей на тех вот музыкантов, которые сыграют на нашем концерте. Ну и прежде всего на Алексея Олеговича Курбатова, который на концерте не только исполнитель, но и композитор одного из произведений. Это одно из трио. Алексей Курбатов известный композитор и, в общем-то, наш современник, это молодой композитор. Я думаю, что вот его творчество уже достаточно обширное, уже сравнимое, так сказать, с наследием многих композиторов прежних эпох. Оно незаслуженно, ему незаслуженно мало внимания уделяется в наше время. Его музыка, наверное, недостаточно звучит, в том числе на каких-то концертах, которые связаны с церковными мероприятиями. Как вы считаете?
Ну, знаете, не хотелось бы сегодня омрачать наш вечер тем, чтобы говорить о каких-то недостатках. К сожалению, да. Часто бывает так, что человек приобретает известность только лишь после своей смерти или спустя какое-то время. Но я думаю, что вот данные концерты являются хорошей возможностью для того, чтобы Алексей Курбатов, который является хорошим, замечательным пианистом, продемонстрировал нам и свое произведение, и чтобы, так сказать, публика, церковная в том числе, имела возможность оценить его образ боговидения и его представление о единстве с Богом. Ведь произведение, которое прозвучит на концерте, оно духовное.
Давайте теперь немножко обратимся к храму Святой Мученицы Аллы, о котором мы уже говорили. И в наших эфирах на радиостанции «Радонеж», например, с Сергеем Владимировичем Горьковым, мы отмечали, чем уникален храм Святой Мученицы Аллы. И вот мы знаем из истории, что этот храм был создан одной женщиной. Женщиной уникальной, меценаткой, Надеждой Михайловной Рихтер. Вот как вы думаете, пример ее, когда она, имевшиеся у нее средства, достаточно значительные по тем временам, не потратила исключительно на своих детей, на воспитание только своих детей, или на себя, или на какие-то удовольствия, она потратила их на то, чтобы создать школу для сельских детей. Вот как вы думаете, вот этот пример, и таких примеров на самом деле в жизни дореволюционной России и Российской империи было очень много. Как вы думаете, этот пример для сегодняшнего дня, что он значит? И может ли быть Надежда Михайловна Рихтер образцом для наших современниц, для женщин сегодня, сегодняшней Москвы, например?
Я думаю, что Надежда Михайловна Рихтер не только может быть хорошим образцом для женщин, да и не только для женщин, для всех верующих современной Москвы, но она и должна быть таким образцом. Понимаете, Надежда Михайловна Рихтер, она, в общем-то, как настоящая дворянка, она занималась своей деревней, она занималась сельским хозяйством, она, так сказать, заботилась о тех людях, которые проживали в этой деревне. Но, кроме того, к сожалению, так произошло, что она потеряла дочь, свою любимую дочь, которой было 4 года. Звали эту дочь Алла. Вот хотелось бы буквально несколько слов сказать об этом имени, об этой святой, потому что часто бывает, что носительницы этого имени, ну, скажем так, крестятся и используют в богослужебной жизни иное имя, не имя святой Аллы. Это бывает по многим причинам, ну, в частности, например, некоторые священнослужители могут не знать о том, что была такая святая. Святая действительно, ну, в общем-то, известная была своего времени, в IV веке пострадала, и, в общем-то, нет никаких причин для того, чтобы крестить людей с другим именем. Так вот, эту 4-летнюю дочь Надежды Михайловны Рихтер, которую звали Алла, забрал, призвал Господь в свои вечные обители. Девочкой была она очень добрая, очень отзывчивой, любила играть с местными ребятишками, и в том числе очень заботливо относилась к животным. После смерти своей дочери Надежда Михайловна решила построить храм святой мученицы, посвященный святой мученице Алле. И вот на сегодняшний момент этот храм, который находится далеко от Москвы, но близок к нашим сердцам, он единственным является в России, который носит имя святой мученицы Аллы.
И надо отметить еще особо, что этот храм Надежды Михайловны был посвящен детству.
Да, он был посвящен не только детству, он был посвящен материнству и детству, потому что потерять ребенка – это одна из самых больших потерь в нашем мире, потому что это огромное горе для матери. И вот Надежда Михайловна решила таким образом увековечить память этой девочки, доброй девочки, хорошей девочки, увековечить таким образом, построив не только храм, но организовав при этом в храме еще и школу для мальчиков, что, в общем-то, тоже очень символично, ибо в храме Божьем проводились занятия, и дети укреплялись не только в любви Божией, но и в знаниях, которые должны были им пригодиться в дальнейшей жизни.
И надо сказать, что ныне вот на фоне возрождения храма Святой Мученицы Аллы возрождается и традиция особой молитвы о детях именно в этом храме, в храме Святой Мученицы Аллы в Пензенской области. Вот скажите, пожалуйста, почему вообще важна особая молитва о детях, молитва со стороны и церкви, и со стороны их родителей, близких? Вот для чего нужна вот такая особая молитва о детях?
Я думаю, что особая молитва о детях нужна для того, чтобы наши детишки, которые, в общем-то, еще не имеют того жизненного опыта, который имеют более старшие
люди, в том числе духовного,
чтобы они выбрали правильный путь в этой жизни, чтобы они не стали жертвами какого-то непредвиденного случая, который бы их смог отвернуть от Бога и направить на ложный путь. Хоть Христос, как вам известно, говорит в Евангелии, что будьте как дети. И это не случайно такую метафору приводит Христос, ибо дети, они верят и верят от всего сердца. И я думаю, что вот этот вот храм, который святой мученицы Аллы, который посвящен материнству и детству, он, в общем-то, призывает нас еще раз задуматься об этих словах, что будьте как дети. И, как известно, в этом храме была замечательная икона, уникальная икона, икона, посвященная как раз вот этому евангельскому моменту, когда Христос общается с детьми, когда Он благословляет детей. И кроме детей вокруг Христа находятся и апостолы, которым Он дает такое вот наставление, чтобы благословляли детей в том числе.
Надо сказать, что образ этой иконы чудесным образом тоже совершенно сохранился в архиве, на фотографии интерьера храма. И вот под образом именно этой иконы-картины, я бы так сказал, потому что она достаточно реалистичной живописи была выполнена, под образом этой иконы-картины проходит и наш концерт. Он размещен на афишах нашего концерта. И я бы еще раз хотел бы пригласить всех наших слушателей на концерт 26 ноября 2014 года в Большой конференц-зал Российской государственной библиотеки. И, наверное, следующая наша важная тема связана также с тем, что вы уже упомянули, отец Анастасий, это образование. Почему образование важно на селе сегодня? Ведь очень многие люди уезжают из сельских уголков, тем более таких глухих, как Старая Потловка, где находится храм. Зачем на какое-то время москвичам, например, туда ехать? Давайте вот эту в завершение нашей беседы тему затронем.
Вы знаете, я хотел бы подчеркнуть, что образование, в общем-то, оно не только в сельской местности важно, но оно важно и в нашей городской среде. Но почему именно вот данным концертом и вообще попечительство храма Святой Мученицы Аллы, почему оно старается обратить внимание всех небезразличных к нуждам нашего современного села и нашей современной деревни? Я думаю, что мы это делаем для того, чтобы люди, в общем-то, поняли, что городская жизнь, она очень суетная, она, в общем-то, ну, скажем так, что жизнь на земле, она приближает человека к Богу, потому что у человека больше есть возможности наблюдать окружающий мир, он может общаться с природой, он может, люди там более...
Перепишем, вы микрофон не трогаете.
Извините. Он может общаться с природой, и сердце такого человека, оно, ну, скажем так, больше имеет возможности созерцать ту красоту космоса, которую Господь передал людям. И образование в селе, оно также важно, потому что мы знаем, что многие ученые, многие композиторы, многие музыканты и многие художники пришли именно из сельской среды. Там работают в системе образования, работают очень самоотверженные люди, которые весь свой опыт образовательный, научный передают следующему поколению, детишкам. И поэтому я думаю, что образование в современном селе, оно также очень важно.
Я бы хотел отметить, что вот наше попечительство и наша программа поддержки проектов новообразованных епархий, она направлена как раз на то, чтобы образовательные проекты на селе тоже поддержать, в том числе связанные с начальным музыкальным образованием. И как раз наши музыканты, которые будут выступать 26 ноября, они поддержали эту программу, и вот это вот направление активно сейчас начинает развиваться по поддержке молодых дарований, в том числе в глухих местах нашей страны, которые станут музыкантами и культурными деятелями в дальнейшем. Я хотел бы поблагодарить нашего гостя иродиакона Анастасия за беседу, которую мы сегодня провели. Она была посвящена храму Святой Мученицы Аллы, и поводом для нашей встречи было важное предстоящее в культурной и духовной жизни Москвы событие – концерт камерной русской музыки «На пути к Рождеству». Этот концерт состоится 26 ноября 2014 года в Большом конференц-зале Российской государственной библиотеки в 7 часов вечера. Билеты на концерт наши слушатели могут найти в Москве в фирменных магазинах «Софрина», в лавках храмов и монастырей. И справки и вопросы по поводу этого концерта наши слушатели могут задать по телефону 916-734-97-38. Повторю еще раз. 916-734-97-38. Еще раз благодарю вас, отец Анастасий.
Спасибо большое, Александр Игоревич. Я хотел бы пожелать попечительству единственного в России храма Святой Мученицы Аллы Божьего благословения, успехов во всех ваших трудах.
До свидания.
Всего хорошего.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера» обязательно кириллицей за главными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которой вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы очень признательны вам за постоянное участие в наших программах. Неоднократно я повторял и повторяю еще раз, что мы являемся с вами православным эфирным братством Радонеж. Ну и мне очень хотелось бы вам всем за ту милость, которую вы оказываете, за ту поддержку, которую вы нам оказываете, сделать и вам нечто приятное. Это приятное мы делаем вам каждый год, впрочем. Это фестиваль фильмов «Радонеж», и в этом году он откроется 24 ноября и будет проходить по 26 ноября в Белом зале Дома кино. Очень вас прошу не забыть об этом фестивале, потому что фильмы, которые там вы сможете посмотреть, это совершенно мимолетное наслаждение, мимолетное явление, потому что нигде больше вы этого не сможете сделать. Авторские права сейчас, ну, такие просто зверские, я бы сказал, что показать где-то эти фильмы даже в свободном показе, даже на небольшую аудиторию, просто невозможно. Поэтому приходите, это редкий случай увидеть жизнь русской православной церкви. Это окошко в мир церковности, в мир Духа Святаго, в конечном счете. Вы увидите людей, с которыми просто радостно общаться. Это настоящие христиане. Увидеть христианина – это радость и счастье. Поэтому приходите и смотрите фильмы фестиваля «Радонеж» с 24 ноября, это понедельник, с понедельника по четверг, в Белом зале, сеансов 10, 13, в 16 и в 19 часов. Вы сможете вырезать билетик из газеты «Радонеж». Приходите прямо с газетой. Это бесплатный билет. Бесплатные билеты вы сможете получить на выставке «Ярмарки» в разделе «Радонеж». Приходите к нам в секцию «Радонежа», и Кирилл Константинович, Зиновья Ивановна вам эти билеты выдадут. Их не очень много, поэтому спешите, получите эти билеты и приходите. Вы сможете посмотреть эти фильмы с 10 до 19 часов. Храни Господь, ждем вас!
Михайлов день. Я давно считаю, с самого Покрова, когда давали расчет рабочим, уходившим в деревню на зиму, сколько до Михайлова дня осталось. Горкины именины будут. По-разному все выходит, все много остается. Горкин сердится на меня, надоели ему мои допросы. «Ну чего ты такой нетерпеливый? Когда да когда? Все в свое время будет». Все-таки пожалел, выстрогал мне еловую досточку и велел на ней херить гвоздиком нарезки. Как буду спать ложиться, все веселее тебе будет ждать. Два деньга только остается, две метинки осталось. На дворе самая темная пора. Только пообедал, а уж и ночь. И гулять-то не весело, грязище, дождик, не к чему руки приложить. Большая лужа так разлилась, хоть барки по ней гоняй. Под самый курятник подошла. Курам уж сделали мосточки. А то ни в курятник, ни из курятника. Уже петух внимание обратил, Марьюшку криком донил. Что же это за непорядки? Разобрали по голоску. А утки так прямо и вплывают в садок-сарайчик, полное им приволье. В садике пусто, голо, деревья плачут. Последнюю рябину еще до Казанской сняли, мороз муж хватило, и теперь только на макушке черные кисточки для галок. Горкин говорит: «Самый теперь грязник, ни на санях, ни на колесах до самых моих именин». Михаил Архангел: «Всегда ко мне по снежку приходит». «В деревне теперь веселье, свадьбы играют, брашку варят, вот Василь Васильевич и поехал отгуливать». Мы с Горкиным все коньки в амбаре осмотрели, три ящика. Сальцем смазали подреза и ремешки. Морозы скоро. Каток в зоологическом саду откроем под веселыми флагами. Переглядели и салазки. Скоро будет катание с гор. Воротится Василий Васильевич, горы осматривать поедем. Не успеешь оглянуться, Николин день. Только бы укатать снежком, под морозы залить поспеть». Отец уже ездил в зоологический сад, распорядился. Говорит, на пруду еще сало только, а пора и ледяной дом строить. Как запоздало-то! Что за ледяной дом? Сколько же всего будет? Зима бы только скорее пришла. У меня уж готовы саночки, и Андрейка справил мне новую лопаточку. Я кладу ее спать с собой, оглаживаю ее, нюхаю и целую. Пахнет она живой елкой, радостным новым чем-то, снежком зимой. Вижу во сне сугробы, снегом весь двор завален, копаю. И лопаточка вдруг пропала, в снегу утопла. Проснешься, ах, вот она, теплой, шелковой, как тельца. Еще темно на дворе, только затапливают печи. Скакиваю, бегу босиком к окошку, а все та же мокрая грязь чернеет. А, пожалуй, хорошо, что мокро. Горкин говорит, что зима не приходит посуху, а всегда на грязи становится. И он все никак не дождется именин, я чувствую. Самый это великий день. Сам Михаил Архангел к нему приходит. Мастерскую выбелили заново, стекла промыли смелым. Между рамами насыпаны для тепла опилки, прикрыты ваткой, а по ватке разложены шерстинки зеленые, голубые, красные и розочки с кондитерских пирогов из сахара. Полы хорошо пройдены рубанком, надо почистить, день такой, порадовать надо ангела. Только денек остался. Воротился Василий Васильевич, привез гостинчиков. Такой веселый, из брашки до столокна. Вез мне живую белку, да дорогой собаки вырвали. Отцу рябчиков вологодских, не ягодничков, а с почки, да с можжухи, с горковинкой. В охотном и не найти таких. Михаил Панкратович мешок толоконца с кваском хлебать Горкин любит и белых грибов сушеных духовитых. Мне ростовские кубари, клюквы, еще ржаных лепешек с соломинками. Сразу я сильной стану. Говорит, сорок у нас там, к большим снегам, лютая зима будет. Всех нас порадовал. Горкин сказал, без тебя и именины не в именины. В деревне и хорошо, понятно, а по московским калачам соскучишься. Панкратыч уже прибирает свою каморку. Народ разъехался, в мастерской свободно. Соберутся гости, пожелают поглядеть святыньки. А святынек у Горкина очень много. Весь угол его каморки уставлен образами да древними. Черная Казанская отказала ему прабабушку Устинья. Еще Богородица скорбящая, летая на ней риза. А на затыле печать пропечатана, под арестом была владычица Раскольницкая. Она верный человек Горкину доставила из-под печатей. Ему 300 рублей давали староверы, а он не отдал. «На церковь отказать откажу», — сказал, — «а Божьим милосердием торговать не могу. И еще темная Богородица лика не разобрать, которую он нашел, когда на Пресне ломали старинный дом. С третьего яруса с ней упал, с балками рухнулся, а опустила без вреда, ни царапины. Еще Спаситель». Тоже очень старинный, Спас зовется. И еще собор архистратига Михаила и прочих сил бесплотных в серебряной литой ризе до древних лет. все образа почищены, лампадки на новых лентах, а подлампадники с херувимчиками старинного литья, 84-й пробы. Под ангела шелковый голубой подзор подвесил, в золотых крестиках от Троицы только на именины вешает. Справа от ангела медный надгробный крест, это который нашел в земле на какой-то стройке, на старом гробу лежал, таких уж теперь не отливают. По кончине откажут мне. Крест до того старинный, что мел его не берет. Кирпичом его надо чистить и бузиной. Прямо как золотой сияет. Подвешивает еще на стенку двух серебряных... Как они называются? Не херувимы, а серебряные святые птички. А головки как девочки. И над головками даже крылышки, и трепещут. Спрашивая его, это святые бабочки? Он смеется, отмахивается. «А, чего говоришь, дурачок? Силы эту бесплотные, шестокрылатые эту, серафимы, серебрецом шиты, в хоть кови монашки изготовляют, ишь, как крылышком трепещут в радости. И лицо его в морщинках, и все морщинки сияют, улыбаются. Этих серафимчиков он только на именины вынимает, и закоптятся, и муха засидеть может». На полочке, где сухие просвирки, серенькие совсем, принесенные добрыми людьми, иерусалимские, афонские, соловецкие, с дальних обителей, на бархатной дощечке самые главные святыньки. Колючка терна иерусалимского с горы Христовой, полугариха банщица принесла, ходила во святую землю, сухая оливышная ветка от садов ефсиманских взята, пилат камень с какого-то священного древнего порошка, песочек ерданский в пузыречке, сухие цветки священные. И еще много святостей. Кипарисовые кресты и крестики, складнички и пояски с молитвой, камушки и сухая рыбка. Апостолы где ловили, на окунька похоже. Святыньки эти он вынимает только по большим праздникам. Убирает с задней стены картинку, как мыши кота погребали, и говорит... Вася это мне навесил, скупец ему подарил. Я спрашиваю, скупец? Ну, скупец. Не нравится она мне. Да обидеть Васильича не хотел, терпел. Мыши тут не годятся. И навешивает новую картину, два пастыря. На одной половинке пастырь добрый, будто Христос, гладит овечек. И овечки кудрявенькие такие, а на другой дурной пастырь. Бежит, растерзанный весь, палку бросил, и только подметки видно. А волки дерут овечек, клочьями шерсть летит. Это такая притча. Потом достает новое одеяло, все из шелковых лоскутков, подарок домной Панферовны. На язык востра, а хорошая женщина, нищелюбивая, ишь, приукрасила как уморочку. Я ему говорю, тебя завтра одеялками завалит, Гришка смеялся. Глупо сказал. Правда, в прошедшем годе два одеяла монашки подарили, я их пораздавал. Под крестом митрополита повесить думает, дичок посулился подарить. Бог приведет, пировать завтра будем, первый ты у меня гость будешь. Ну, батюшка придет, папашенька побывает, а ты все первый, ангельская душка. А вот зачем ты на Гришу на медне заплевался, лопатой ему расколол? Он тебе побронил? А ты плеваться. И у него тоже ангел есть. Григорий Богослов, а ты? За каждым ангел стоит. Как можно? На него плюнул, на ангела плюнул. На ангела? Я это знал, забыл. Я смотрю на образ архистратига Михаила, весь в серебре, а за ним крылатые воины и копья. Это все ангелы, и за каждым стоят они. И за Гришкой тоже, которого все называют охальником. И за Гришкой? А как же? И он образ подобия, а ты плюешься. А ты вот как? Усерчал на кого? Сейчас и погляди за него, позадь, и вспомнишь. Стоит за ним, и обойдешься. Хошь царь, хошь вот я плотник, одинаку. При каждом ангел. Так прабабушка твоя, Устинья Васильевна, наставляла, святой человек. За тобой Иван Богослов стоит. Вот думает, какого плевальщика Господь мне препоручил. Не что ему приятно. Чего оглядываешься-то? Боишься? Стыдно ему открыться, почему я оглядываюсь. Так вот все и оглядывайся, и хороший будешь. И каждому ангелу день положен, славу словить чтобы. Вот человек и именинник, и ему по учету уважения, по ангелу. Придет Григорий Богослов, и Гриша именинник будет, и ему уважение по ангелу. А завтра моему небесных воинств архистратизе, начальнице высших сил бесплотных, поется так. С мечом пишется на святых вратах, и рай стерегет. Все, мой ангел. В рай впустит ли? Это как заслужу. Там не по знакомству, а заслужи. А ты плюешься. В летней мастерской Андрейка выстругивает стол. Завтра тут нищим горячее угощение будет. Повелось от прабабушки твоей на именины убогих радовать. Папашенька на медне на Сергия Вакха больше полста кормил. Ну-ка мне, бедну-бедну, а десятка-два притекут. С улунинкой похлебка будет, будто мой ангел угощает. Зима на дворе, вот и погреются, а то и кусок в глотку не полезет, пировать встанем. Ну, погодку пойдем поглядим. Падает мокрый снег, черная грязь все та же. От первого снежка 40 дён минуло, надо бы быть зиме, а ее нет и нет. Горкин берет досточку и горбушкой пальца стучит по ней. Суха досточка, опосток волглый, говорит он особенно как-то, будто чего-то видит. И смотри ты, на колодце-то по железке-то побелело. Это уж к снегопаду, кусатик, к снегопаду, сказывал тебе Михаил Архангел, навсегда ко мне по снежку приходит. Небо мутное, снеговое. Антипушка справляется. В Кремль поедешь, Михаил Панкратович? В Кремль. Отец уж распорядился. Начальником повезет Гаврила. Всегда под ангела Горкин ездит к архангелам, где собор. И пеш прошел бы. Беспокойство такое доставляю. Из-за чего мне такая ласка? Говорит он, будто ему стыдно. Я знаю. Отец после дедушки совсем молодой остался. Горкин ему во всем помогал, советовал. И прабабушка наставляла: «Мишу слушай, не обижай». Вот и не обижает. Я беру его за руку и шепчу: «И я тебя всегда-всегда буду слушаться, не буду никогда обижать». 3 часа, сумерки, в баню надо сходить успеть, а потом спеть. Горкин в Кремле у всеночной. Падает мокрый снег, за черным окном начинает белеть железка. Я отворяю форточку, видно при свете лампы, как струятся во мгле снежинки. Зима идет, высовываю руку, хлещет, даже стегает стекла, и воздух белой зимою пахнет. Михаил Архангел все по снежку приходит. Отец шубу подарит Горкину. Скорняк давно подобрал из старой харьковой шубы, и портной Хлобыстов обещался принести перед обедней. А я-то что подарю? Банщики крендель принесут за 3 рубля. Василий Васильевич чайную чашку ему купить придумал. Воронин булочник пирог принесет с грушками и желе. Дьячок вон митрополита посулился. А я что же? Разве священную историю Анохова подарить, который без переплета, и крупные на ней буковки, и ему по глазам как раз. В кухне она у Марьюшки. Я давал ей глядеть картинки. Марьюшка прибирается, скоро спать. За пустым столом Гришка разглядывает священную историю картинки. Показывает на Еву в раю и говорит: «А это чего такая, волосами прикрыта, вся раздемши?» И нехорошо смеется. Я рассказываю ему, что это Ева безгрешная, когда была в раю с Адамом мужем, а когда согрешила, им Бог сделал кожаные одежды. А он прямо как жеребец гогочет. Марьюшка дураком его даже назвала, а он гогочет. Согрешила и обновку выгадала. Ловко! Ну, охальник, все говорят. Я хочу отругать его, плюнуть и растереть. Смотрю за его спиной, вижу тень на стене за ним, и вспоминаю про ангела, который стоит за каждым. Вижу в святом углу иконку с засохшей вербочкой, вспоминаются вербы, веселые гулянья, великий пост. Скоро буду говеть в первый раз. Пересиливая ужасный стыд, я говорю ему: «Гриша, я на тебя плюнул вчера. Ты не сердись уж». И растираю картинку пальцем. Он смотрит на меня. И лицо у него какое-то другое, будто он думает о чем-то грустном. «Эн, ты про чего?» «А я и думать забыл», — говорит он раздумчиво и улыбается ласково. «Вот годи, снегу навалит, сваляем с тобой такую бабу во всей-то сбруи!» Я бегу топочу по лестнице, и мне хорошо, легко. Я никак не могу заснуть, все думаю. За черным окном стегает по стеклам снегом, и идет зима. Утро, окна захлестаны, в комнате снежный свет, вот и пришла зима. Я бегу босой по ледяному полу, влезаю на окошко. Снегу-то, снегу сколько! Грязь завалила белым снегом. Антипушка отгребает от конюшни, засыпала и сараи, и заборы, и Бармихину бузину. Только мутно желтеет лужа, будто кисель гороховый. Я отворяю форточку, свежий и острый воздух, яблоками как будто пахнет, чудесной радостью, и тихо, глухо. Я кричу в форточку: «Антипушка! Зима!» И мой голос какой-то новый, глухой, совсем не мой, будто кричу в подушку. И Антипушка, будто из-под подушки, тоже отвечает: «Пришла!» Лица его не видно, снег не стегает, а густо валит. Попрыгивает в снегу кошка, отряхивает лапки, смешно смотреть. Куры стоят у лужи и не шевелятся, словно боятся снега. Петух все вытягивает голову к забору, хочет взлететь, но и на заборе навалило, и куда ни гляди, все бело. Я прыгаю по снегу, расшвыриваю лопаточкой. Лопаточка глубоко уходит по мою руку, глухо тукает в землю. Значит, зима легла. В саду поверх засыпала смородину и крыжовник, малину придавила, только под яблоньками еще синеет. Снег еще налипает, похрупывает туго и маслица. Надо ему окрепнуть. От ворот на крыльцо следочки кто-то уже прошел. Кто? Михаил Архангел? Он всегда по снежку приходит, но он бесследный, ходит по воздуху. Василий Васильевич попискивает сапожками, даже поплясывает, как будто рад зиме. Спрашивает: «Чего Горкину подарю?» А я не знаю. А он чайную чашку ему купил. Золотцем выписано на ней красиво: «В день ангела». Я-то что подарю? Стрепуха варит похлебку нищим, их уже набралось к воротам, топчется на снежку. Трифоныч отпирает лавку, глядит по улице, не едет ли Панкратыч, хочет первым его поздравить. Шепчет мне: «Уж преподнесу ландринчику и мармеладцу, любит щейком Панкратыч». А я-то что же? Должен сейчас подъехать, ранее-то уж отошла, совсем светло. Спрашиваю Гришки, что он подарит? Говорит, сапожки ему начистил, как жар горят. Отец шубу подарил, богатая шуба, говорят, хорь какой, к обедне надел, поехал, не узнать нашего Панкратыча, прямо купец московский. Вон уж и банщики несут крендель трое заказной, в месяц ему не съесть. Ну, все-то все придумали и изготовили, а я-то как же? Господи, дай придумать, наставь доброе разумение. Я смотрю на небо, а вдруг придумаю. А Антипушка, он-то что? Антипушка тоже чашку, 7 гривен дал. Думаю, молюсь, не знаю. Все мог придумать, а вот не знаю. Может быть, это он мешает? Священная история вся ободрана, такой дарить нельзя. И Марьюшка тоже приготовила, испекла большую кулебяку и пирог с изюмом. Я бегу в дом. Отец считает на счетах в кабинете, говорит, не мешай, сам придумай. Ничего не придумаешь, как на грех. Старенькую копилку разве? Или троицкий сундучок отдать? Да он без ключика, и Горкин его знает. Это не подарок. подарок всегда незнанный. Отец говорит: «Хорош, гусь, нечего сказать. Он всегда за тебя горой, а ты и к именинам не озаботился. Хорош!» Мне стыдно, даже страшно. Такой день порадовать надо ангела. Михаил Архангел всем ангелам ангел, Горкин вчера сказал. Все станут подносить, а он посмотрит, я-то чего несу. Господи, Господи, сейчас подъедет. Я собираюсь на диван, так сердце разрывается.
Отец говорит: «Зима на дворе, а у нас дождик. Эко морду-то наревел». Двигает креслом и отпирает ящик. «Так и не надумаешь ничего?» И вынимает из ящика новый кошелек. Хотел сам ему подарить. Старый у него плохо, а дедушке еще. «Ну ладно, давай вместе подарим. Ты кошелек, а я в кошелек». Он кладет в кошелек серебреца новенькие монетки, раскладывает за щечки, а в середку белую бумажку четвертную написано на ней 25 рублей серебром и золотой. Радовать, так радовать, а? Средний кармашек из алого софьяна. У меня занимает дух. Скажешь ему: «А золотенький орелик от меня с папашенькой не раздельно. Так тебя вместе любим». Скажешь? У меня перехватывает в горле. Не помню себя от счастья. Кричат от ворот: «Едет!» Едет катит в лубяных саночках по первопутке, взрывает чаленький рыхлый снег, весь передок заляпан, влипают комья, едет, снежком запорошило, серебряная бородка светится, разрумянившееся лицо сияет, шапка торчком барашковая, шуба богатая важнецкая, отвороты пушистые харьковые, настоящего темного хоря, не в желть, прямо купец московский». Нищие голосят в воротах: «С ангелом кормилец Михаил Панкратыч, во здравие! С родственником царство небесное, свет ты наш!» Трифоныч всегда первый у самого подъезда поздравляет, целуется, преподносит жестяные коробочки, как и нам всегда, всегда перехватит на дворе. Все идут за дорогим именинником в жарко натопленную мастерскую. Василий Васильевич снимает с него шубу и раскладывает на широкой лавке, хорями вверх. Все подходят, любуются, поглаживают. Ну и хорь! Живой хорь под чернобурку! Скорняк преподносит золотой лист. Сам купил в синодальной лавке слово Иоанна Златоуста. Горкин целуется со Скорняком, лобызает священный лист, говорит трогательно: «Радости то мне, колико, родненькие мои голубчики!» Совсем расстроился, плачет даже. Скорняк по-церковному дьяконски читает золотой лист. «Счастлив тот дом, где пребывает мир, где брат любит брата, родители пекутся о детях, дети почитают родителей, там благодать Господня». Все слушают молитвенно, как в церкви. Я знаю эти священные слова. С Горкиным мы читали. Отец обнимает и целует именинника. Я тоже обнимаю, подаю новый кошелек, и почему-то мне стыдно. Горкин всплескивает руками и говорить не может, дрожит у него лицо. Все только: «Да, Господи, батюшка, за что мне такое, Господи, батюшка?» Все говорят: «Как так за что? Хороший ты, Михаил Панкратыч, вот за что!» Банные молодцы подносят крендель, вытирают усы и крепко целуются. Горкин то их целует, то меня в маковку. Говорят, монашки из Зачатьевского монастыря одеяло привезли. Две монахини входят чинно, будто это служение. Крестятся на открытую каморку, в которой теплятся все лампадки, уважительно кланяются имениннику, подают, вынув из скатерти стеганое голубое одеяло, пухлое, никаким морозом не прошибет, и говорят распевно: «Дорогому родителю нашему матушка-настоятельница благословила». Все говорят: «Вот какая ему слава, Михаил Панкратычу, во всю Москву!» Монахиня уважительно усаживает за стол. Василий Васильевич подносит синюю чашку в золотце. На столике у стенки уже 4 чашки и кулич с пирогом.
Скорняк привешивает на стенку золотой лист, заглядывает в каморку, дивятся на образа. Какое Божие милосердие-то, богатое, старинное! Собор архистратига Михаила и прочих сил бесплотных весь серебром сияет, будто зима святая осеняет все святости. На большом артельном столе, на его середке, накрытой холстиной скатертью в голубых звездочках, начисто пройдена фуганком, кипит людской самовар огромный, выше меня, пожалуй. Марьюшка вносит с поклоном кулебяку и пирог изюмный. Все садятся по чину. Крестница Маша разливает чай в новые чашки и стаканы. Она вышила крёсенькому бархатную туфельку по часики. Бисерцем и шелками два голубка милуются. Едят кулебяку и не нахвалятся. Приходят певчие от Казанской, подносят кулич с резной солонницей и обещают пропеть стихиры, пославить именинника. Является и псаломщик, парадный в длинном сюртуке и крахмальном воротничке, и приносит в душевный дар митрополита Филарета, наимудреющего. Отец Виктор поздравляет и очень сожалеет, говорит он, у Пушкина Михаила Кузьмича на именинном обеде, уж как обычно-с, но обязательно попозднее прибудет лично почет уважения оказать. И все подходят и подходят припоздавшие. Денис живой рыбы в ведерке, тут и налимчик мерный, и подлещики наскочили, и вдали с водокачки, с ворожком зеленой еще спаржи в ягодках на образа, и Солодовкин птичник напет воскворчик принес, весь день самовар со стола не сходит. Только свои остались, поздний вечер. Сидят у пылающей печурки, на дворе морозит, зима взялась. В открытую дверь каморки видно, как теплится синяя лампадка перед снежно-блистающим архистратигом. Горкин рассказывает про царёвы гробы в Архангельском соборе. Говорят про Ивана Грозного, простит ли ему Господь. Скорняк говорит, не простит, он святого митрополита Филиппа задушил. Горкин говорит, что митрополит — мученик, теперь ангел, и все умученные грозным царем теперь уж лики ангельские, и все возопьют у престола Господня, отпусти ему, Господи, и простит Господь. И все говорят, обязательно простит. И Скорняк раздумчиво говорит, что, пожалуй, простит. Правда, это у нас так, в сердцах, а там у ангелов. По-другому возмеряют. Всем милость, всем прощение. Там все по-другому будет. Это наша душа короткая, вздыхает Антипушка. И все дивятся, мудрое какое слово, а его все простачком считали. Это, пожалуй, ангел нашептывает мудрые слова. За каждым ангел, а за Горкиным ангел над ангелами, архистратиг, стоит невидимо за спиной и радуется. И все ангелы радуются с ним, потому что сегодня день его словословия, и ему будто именины, Михайлов день.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.